Дорогие друзья, добрый день. Спаси Господи, я прошу прощения, что пришлось прервать предыдущее выступление. У нас в гостях просто очень интересный человек. Вы видите, что он в монашеском облачении. Это он проходил послушание на Святой горе Афон. Отец Петр сейчас является проректором университета Иоанна Богослова. И поэтому мы воспользовались, что у нас такие гости. Я думаю, вам будет интересно. И попросили его буквально, сколько он может, выступить, рассказать что-то. И надеемся, что вы будете веселы и не, так сказать, стесняться в своих вопросах, если они есть. Спасибо вам за внимание. Простите за нарушение протокола.
Спасибо. Здесь матушка сразу сказала, напомнила о времени, поэтому не сколько мы можем, а сколько нам дают возможностей. Мы можем очень много и долго занимать ваше время и внимание, но хотелось бы за то короткое время, которое мы имеем, действительно использовать его с наилучшим таким использованием, чтобы это действительно было, как это у нас говорит, душеполезно. Мы сейчас накануне праздника, большого праздника нашего святого архиепископа Божьего Михаила и всех бесплотных сил небесных. Это праздник памяти не только святого воинства, его начальника небесных сил, но и всех ангелов-хранителей, так сказать, наших, которые каждый человек имеет вот в своей жизни, получает его при крещении, и ангел, который помогает человеку в жизни так, чтобы его жизнь действительно прошла и была увенчана жизнью будущего века, к чему мы все устремлены. И в первые времена христианства, которые в нас отмечены в истории как харизматический период, такое время, которое очень богатое было духовными дарованиями, и эти дарования имели почти все члены церкви благодаря своей решимости и определенности в своей, так сказать, жизни, в выборе. Это мы видим из Деяний святых апостолов, когда все собирались в храме в единодушии и единомыслии и имели такую решимость в своей жизни и так устремлены сердцем своим и всеми силами к Богу, что это им давало то состояние и ту возможность получать благодать Духа Святаго, к которой мы стремимся в своей жизни. И вот, чтобы сохранить, так сказать, эту решимость, вот, все как бы перед своим мысленным взором держали именно этот путь, путь спасения, и говорили, что перед человеком, каждым человеком открывается только два пути. По одному из них он может только пройти. Путь жизни и путь смерти. Вот другого вот пути нет. Если человек не идет по пути жизни, то он вступил на путь смерти. Путь жизни – это путь, указанный Богом, пришедшим на землю. И Господь Иисус Христос так и сказал, что «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не может прийти к Отцу, как только через Меня». Поэтому путь веры в Иисуса Христа, исследование по Его заповедям, установлениям, и есть то самое главное в нашей жизни, которое составляет смысл нашего бытия на земле. Главное это делать то, что хочет Господь, это искать и исполнять Его волю. И если бы постоянно мы имели это перед своим мысленным взором, и все события, все случаи в жизни мы рассматривали именно в контексте вечности, вот, всегда перед своим мысленным взором, как святитель Игнатий Бичанинов говорит, имели спасение, то тогда бы эта ориентация не помогла бы нам правильно, принципиально правильно выбирать вот наши жизненные, так сказать, пути и принимать решения, исследовать им, не делая вот ошибок принципиальных. Потому что если ошибка допущена в начале, в принципе, то и деятельность, и плоды ее могут быть ошибочные. Это, конечно, очень важно нам всем помнить, особенно те, кто трудится вот на поприще здравоохранения. Я думаю, что здесь собраны как раз те, кто заботится о здоровье людей и понимает, что оно зависит вот в конечном итоге от воли Божьей. Если Господь помогает человеку, если Он укрепляет его и дают жизненную силу, то и побеждаются и болезни. Но причиной часто этих болезней всегда бывает именно вот этот неправильный выбор, неправильный путь, то есть грех. Потому что, по сути, грехом является все то, что сделано не по-божьему, то есть все, что не лежит, так сказать, в русле воли Божьей. И грехи все, кстати, разделяются на три таких области: против грехи против Бога, против ближнего и против самого себя. И вот как раз это вот последняя область, она непосредственно относится к здравоохранению. Потому что по причине этих грехов происходит болезнь. И апостол Павел так и говорит, что человек, который побеждается страстями своими греховными, а страсть – это патологическое состояние, это совершать, это какие-то поступки, действия, которые из частого, так сказать, впадения в них становятся навыком, становятся как бы второй природой и имеют уже власть над человеком. И человек впадает в зависимость от нее, и поэтому последствия, так сказать, этого выражаются в искажении, так сказать, природы вот в виде каких-то болезней. И поэтому, как апостол Павел говорит, что тот, кто впадает в такие грехи, особенно он говорит, блудные грехи там, или там другие, он имеет возмездие в себе. И искоренить именно эту первую причину — это залог вообще выздоровления. И если бы мы пытались, так сказать, построить нас этот путь, так сказать, выздоровления вот из этого начала, прежде всего избавиться от грехов, а потом уже помочь человеку теми благословленными Богом средствами, вот, которые действительно помогают уже восстановлению физического здоровья, но Это успешно происходит, когда, когда искореняется сама первопричина, именно сам грех, особенно в виде вот такой зависимости, вот в виде греховных страстей. Но на эту тему, вот тему духовной жизни, а именно духовная жизнь в церкви, это и есть работа, духовная работа человека над своей, так сказать, душой с целью стяжания благодати Духа Святого. И вот при общении к Нему, получение этих даров благодатных от Бога и есть успех, так сказать, в этой духовной жизни. И если мы слышим такие выражения о духовности, о духовной жизни из уст, так сказать, священника или от церкви, то здесь имеется в виду именно устремление к стяжанию, к приобретению этих духовных дарований и восстановлении, так сказать, духовного здоровья. Если мы задумаемся над словом «исцеление», то мы увидим единый корень словом «цель», «целое». Следовательно, исцеление – это есть восстановление целого, которое утратил человек во время грехопадения в раю. И следовательно, и это состоит, является главной целью. Так что само слово «цель» не требует уточнения, а какова цель. Цель – это есть исцеление, это есть восстановление природы, которая после грехопадения стала падшей, искаженной, испорченной. И, к сожалению, человек рождается уже в состоянии этой патологии, наследуя эту падшую природу. И для восстановления ее и пришел на землю Господь Иисус Христос и сделал все необходимое для того, чтобы исцелить человека. И прежде всего он разрушил это средостение греховное человек между Богом и человеком и снял, так сказать, проклятие, снял, кстати, избавил человека от греха, проклятия и смерти и дал силы для восстановления, которые даются через таинства церковные. Поэтому мы, православные, веруем вот, в единого Бога вот, и Иисуса Христа как Сына Божия, Пресвятую Троицу, Духа Святаго и в Церковь, единую Святую Апостольскую вот, Церковь, как предмет нашей веры, как институт, освящающий нас и через таинства церковные, которые установлены Богом в Церкви Христовой. Поэтому Церковь и является той самой существенной, как бы главной больницей, лечебницей Духа, в которой происходит полное восстановление человека. Если бы мы все это осознавали, и не только умом, так сказать, но и опытом, а этот опыт приходит каждому православному человеку, который входит в церковь через крещение и участвует в жизни таинства, в жизни церкви через таинства церковные, он ощущает эту силу и понимает, какое великое значение имеют эти церковные таинства. Если в крещении человек полностью очищается от своих грехов и становится безгрешным, но тенденции, так сказать, к греху, именно наклонности этой природы, они остаются, и возможность согрешить, так сказать, остается, и человек действительно упадает по немощи своей в грехи, то Господь установил второе, как бы, крещение, которое называется покаянием. И покаяние, и таинство исповеди, и есть тем таинством, которое восстанавливает благодать крещения через сожаление, исповедание своих грехов и сожаление о них вот перед крестом и Евангелием, которые являются символами, образами, знаками присутствия самого Господа Иисуса Христа. И через молитву священника происходит благодатное исцеление, так сказать, прощение грехов и дарование ему благодатной силы. И эту силу каждый христианин, который проходит это таинство, ощущает. И он чувствует восстановление, так сказать, и он ощущает эту потребность, так сказать, в этой вот главной пище для души. Духа Святого, который создается во время исповеди. И, конечно, не придя к этому таинству, а только таким путем избавляется человек, снимает, кстати, эту тяжесть грехов, которая давлеет над его душой. И если она не снята, то все медицинские средства могут немножко облегчить, так сказать, его участь как-то, но не решить окончательно. А действительно помочь человеку можно только если он пройдет испыть, если он действительно избавится от этой причины. Ну вот, собственно, что я, так сказать, хотел вкратце, как бы вот то, что приходит на ум так сразу, потому что для меня неожиданность встреча, так сказать, вот такая. И можно вообще говорить, так сказать, на разные темы. Вот, но тема исцеления, восстановления волнует всегда нас, потому что и каждого человека, потому что в каждом человеке заложена потребность, вот такая потребность богообщения, религиозная потребность, потому что по природе душа каждого христианина, как говорили древние христианские писатели, христианка, и все люди устроены, так сказать, одинаково, потому что без Бога человек не может жить, потому что источник жизни именно в Боге, в Творце его. И когда происходит удаление от Бога как источника жизни через грехи, то этот разрыв этот увеличивается, и, конечно, всевозможные проблемы увеличиваются и приводят человека к полному, так сказать, разрушению, к смерти. И это есть тот путь, который боялись всегда христиане. Это путь смерти. Так что путь греха – это путь смерти, а путь жизни – это путь следования по законам, требованиям Творца, Бога, по Его воле, по Его восстановлению. Поэтому вот в древности наши предки очень хорошо это помнили и всегда в любой ситуации искали воли Божьей. Что мы должны сделать, чтобы поступить правильно, чтобы угодить Богу? Вот как поступить, что нужно сказать, сделать, чтобы это было по-божьему. Потому что знали, если будет по-божьему, значит будет по-хорошему. Сейчас забыли за это и ищут, как бы по-хорошему было, но не получается, потому что должно быть стремление к правильности, к праведности. То есть и праведный человек это тот, кто находится в правильных отношениях с Богом, который свою жизнь выстраивает именно так, как это хочет его Творец, его Создатель и Господь наш Иисус Христос, как Сын Божий, вторая ипостась Пресвятой Троицы. В этом процессе нашего восхождения к Богу через Господа нашего Иисуса Христа, следуя таинствам церковным, помогают нам наши ангелы-хранители. Вот праздник, который завтра мы будем праздновать, и поэтому мы должны в своих молитвах обращаться каждый день к ним за помощью, потому что они имеют повеление от Бога содействовать и помогать привести нашу душу к Богу и оградить нас от опасностей, прежде всего опасностей погибели души. Если какие вопросы, я бы с удовольствием на них ответил, если у нас еще есть время.
Можем задать вопрос такой. Условия того, чтобы получить Божью благодать, да, допустим, вот где тоже исцеление, многие люди считают, вот помолиться, там, я считаю себя верующим. А что такое истинная вера? Вы как пришли к вере, интересно? Ты же не просто поверил, а почувствовал, что я верю. Вы сейчас стали монахом, а вообще, где все будет делать? Интересно.
Господь создал всю вселенную и человека и не оставляет его без своего попечения и промысла своего. Хотя есть некоторые такие неправильные христианские учения, вот на Западе особенно, которые допускают мысли, что Господь создал мир по определенным законам, вложил в основание, как бы направил все и оставил как некий механизм, который завел, и он действует по этим принципам, законам без его участия. Но это неправильно. Господь постоянно заботится и пекется о всем творении и особенно о человеке, который создан по образу и по подобию Божьему. И как сказано в Евангелии, Господь хочет всем спастись и прийти в разум истины, в разум познания истины. И поэтому над каждым человеком этот промысел Божий простерт, и Господь направляет каждого человека на путь спасения и вразумляет ее постоянно. И поэтому случаи в жизни у нас не бывает. Вот. Ничего случайного в нашей жизни нет. И это первое, что было для меня когда-то в моей жизни большим откровением. Когда я это увидел, это было для меня таким открытием, такой сенсацией, которая повлияла на всю мою жизнь. То есть все мои как бы случаи жизни, которые я считал случайными, вдруг как-то так выстроились, и я увидел их смысл. Я увидел в каждом случае эту направляющую руку Божию. И я просто обнаружил, что обо мне заботятся, меня направляют и хотят мне блага. И вот простая мысль такая, что лучше всего не противиться действию промысла Божию, а смириться под крепкую руку Божию и идти туда, куда Господь направляет. И благо человеку – это делать то, что хочет Господь. И это было огромным открытием. И я думаю, что это открытие каждый человек вообще должен увидеть в своей жизни. Но только нужно захотеть это, нужно посмотреть внимательно свою судьбу. Так ведь само слово, наше русское слово «судьба» – это и есть, оно состоит из двух слов «суд», «суд Божий». Так что суд Божий над каждым человеком совершается уже здесь, на земле. И это действие промысла Божия. И есть та божественная педагогика, которая вразумляет вот каждого человека и в целом и народ, потому что не только каждый человек имеет ангел-хранителя, но и по Священному Писанию и народ имеет тоже особых ангелов, которые направляют его развитие вот по пути истинного блага, по пути спасения. И вот в моей жизни, когда это мне Господь открыл, действительно, то произошло первое, это то, что я совершенно по-другому посмотрел на все вещи, и произошла, так сказать, такая переоценка ценностей, переориентация. Вот. И жизнь моя начала меняться. Вот. Хотя в прошлом я был профессиональным моряком, я много лет в моей жизни было связано с морем, вот. Служил на военном флоте, потом мореходное училище закончил, так сказать, и сходил всю Атлантику когда-то вот, на православном судне. И становление, как бы такое вразумление, вот эти случаи, множество таких, которые показывали вот, действия промысла Божия. И я видел и покровительство, и защиту от множества опасностей, которые нередки вот, в море. И это все, знаете, оказало решающее вообще воздействие на дальнейшее как бы, развитие. И дальше уже шло действительно ну, так, как определил Господь. И если это ощущение, если это сознание правильности пути присутствует через вот, ощущение действия промысла Божия, в человеке есть, то тогда ну, он всегда правильно сориентируется, всегда он, даже если и оступится, но будет выведен Богом, потому что устанавливается связь уже, потому что эти случаи уже и действия промысла Божия через них оказываются не бесплодными, они воспринимаются, они уже, то есть идет вразумление и выносятся правильные уроки, выводы, и жизнь направляется именно так, как хочет Господь. И в дальнейшем уже все шло именно так, как я ощущал, что именно это хочет Господь. И чтобы не потерять это чувство, мы должны постоянно обращаться к Богу за вразумлением. Как бы мы не были уверены, так сказать, в правильности, так сказать, своего выбора или своих знаний, своего ведения, мы должны всегда иметь такую обращенность к Богу и осознание своей недостаточности, своей немощи, своей ограниченности природы, вот, и потребности помощи Божьей, и просить, так сказать, вот эту помощь и вразумление всегда. Если эта молитва есть, значит, все будет, как Господь определяет. И оказывается, вот простая мысль, простая такая, как бы для человека установка, но она является определяющей для его судьбы. Я не так давно, читая деяния Вселенских соборов, вдруг обнаружил, что те еретиархи, которые противились учению церковному и изобрели, так сказать, свое какое-то видение, видение Евангелия и стали учить по-своему, неправильно, не так, как учит церковь, и утверждались в этом заблуждении, были настолько уверены, так сказать, в своей правоте, что не принимали никакого вразумления, никакого даже обращенного к ним с любовью слова, что пребывали в таком заблуждении именно по той причине, что не было ни одного обращения их к Богу за вразумление. Вот как бы хотя бы сомнение в том, что он может, так сказать, заблуждаться. И вот это привело их к утверждению, так сказать, к этой неправильности. И вот преподобный старец Улан Афонский, он великий святой, тем, что он недалеко от нас по времени жил и писал свои наставления, даже не для того, чтобы они были, так сказать, опубликованы, а для себя и для своих друзей. Но они оказались настолько действенными, потому что простым языком очень изложенные и настолько вразумительные, что сейчас они переведены на более чем 40 языков. Вот, все знают старца Сюлана. И многие пришли осознанно к вере и руководствуются ему, его наставлением по всей Европе. Вот. Так вот, в него есть такие слова. Он, значит, обращается ко всем людям, даже, говорит, ну, неверующим. Вот я, говорит, прошу вас обратиться к Богу как личности, осознавая себя личностью, обратиться к личности, к Богу. Господи, если ты есть, значит, откройся мне, укажи свою волю, и я буду тебе служить. И говорит, посмотрите, что произойдет. И если у вас будет такое обращение, вот, посмотрите на своей жизни, вот какой результат это окажет, что произойдет. Если такое обращение будет, значит, Господь обязательно услышит эту молитву, а все молитвы Господь слышит. Вот, и обязательно даст то, что просит человек. Но вот беда в том, что не все люди обращаются и даже пытаются, так сказать, как бы повернуть свою мысль в эту сторону. И в этом, конечно, такая самая большая трагедия наша. Вот. Так что в моей, как бы, судьбе то, что повлияло действительно на мою жизнь, это было обнаружение, так сказать, действия этого промысла Божьего и его осознание и принятие, так сказать, этих действий как волю Божью. И это является для меня руководящим, так сказать, таким действием до настоящего времени. И только это может дать успокоение человеку в жизни. Как говорит блаженный Августин, обращаясь к Богу, что, Господи, Ты создал нас с постоянным устремлением нашей души к Тебе, и не успокоится наша душа до тех пор, пока не упокоится в Тебе Божьем. Так что, как бы человек не стремился к благу, к блаженствам, к каким-то удовольствиям, а это, конечно, заложено в его природе, это потребность, вот. Но он не найдет удовлетворения на земле и среди тех радостей, которые дает нам обычная наша жизнь, вот, если не будет обращаться к Богу. Потому что Господь, как говорит пророк Давид, даст по сердцу твоему. Потому что Господь знает наши глубинные запросы, наши потребности, и только Господь может дать полную удовлетворенность и радость, так сказать, бытия, радость жизни. И эта радость, полнота ее, возможна только у Бога. В то время, когда я переходил к такой осознанной вере, это было в очень такой необычной обстановке, это было далеко вообще от России, это далеко от берега, это было в океане, и те состояние, те мысли, которые приходили, и та решимость, которая у меня появлялась, была настолько, так сказать, такой всеобъемлющей, всенаполняющей, что у меня никаких сомнений не было в том, что нужно идти туда, куда Господь тебя направляет. В общем, Он отправляет, давал такие, такие перспективы, открывались именно в духовном плане. То есть я почувствовал, как бы увидел множество такой духовной пищи, которая дает полное удовлетворение. И именно стремясь удовлетворить именно эти запросы, вот духовные запросы, я и шел, ну, не, может быть, не осознавал, в какой форме это все может вылиться и как жизнь может сложиться. Вот была такая одна забота о том, чтобы не потерять это, и чтобы получать как можно больше вот того, что Господь мне давал. Именно вот. И я почувствовал, что в то время это можно в полноте получить вот в таких вот наших духовных центрах, где этот, так сказать, духовный потенциал преизобилует. Вот. И так мои стопы направились в семинарию. И я даже не осознавал, как бы, что это и зачем, но чувствовал, что это необходимо. Я, когда шел в семинарию, не имел мысли, так сказать, кем-то стать, а именно получить. Вот именно получить то, что требовала душа. И Господь давал, и мои годы обучения в семинарии, в академии духовной были самыми, как говорят, счастливыми годами жизни моей. Но дальнейший уже выбор пути, кстати, конечно, именно участь в семинарии, в академии, проходил под духовным руководством наших духовных наставников, и они необходимы в нашей жизни, потому что святые отцы говорят, если ты пришел к вере, значит, ищи непрелестных наставников. И почему именно так сказано? Не каких-то чудотворцев, там, каких-то прозорливых старцев, а именно те, которые знают правильно путь спасения. Может, даже сами не очень активно как идут, но они правильно ориентируются и могут безошибочно показать этот путь, направить по нему. И вот это очень важно, и просить в жизни наставника, и иметь его, именно наставника, который именно правильно ориентируется, правильно идет по этому пути. Вот. А эта проблема действительно есть и в наше время, если преподобный Симеон Новый Богослов в IX веке еще говорил, что все люди в прелести. Вот, что говорить до нашего, в наше время. Вот, действительно, не так много у нас людей, которые имеют правильный настрой, правильную ориентацию. вот, правильную духовную жизнь. И вот таких наставников мы должны искать, и наставлением их следовать, и быть под их духовным руководством. Это вопрос сложный в том, что именно по той причине, что в Евангелии сказано, душевный человек не может разуметь, ежели духовно исцелуется. То есть есть уровень духовного развития человека, духовного состояния, так сказать, как бы на уровне плотского человека, цели и устремления его жизни ограничиваются только такими человеческими, только такими плотскими, так сказать, устремлениями. И он видит только те радости, которые как бы видит его глаза, и видит, и он ощущает в своей жизни. И если эти интересы ограничиваются только этим кругом, то он не сможет понять духовных устремлений, духовных интересов. Вот. И этот духовный уровень будет для него недосягаем и казаться для него ненормальным, таким юродством, как по-славянски сказано. И поэтому, если говорить о духовных и духовных наставниках, которые, то они могут быть непринятыми всеми. А тот, кто устремлен и ищет этих наставников, он обязательно промыслом Божьим, Господь обязательно устроит так, что он их найдет и увидит, и ощутит, так сказать, своим сердцем, своим как бы духовными очами. Поэтому тут нельзя и не существует каких-то готовых, так сказать, рецептов и таких указаний, что вот этот вот человек. У нас есть правила церковные, у нас есть закон Божий, это Священное Писание и Священные Предания. Это два основания нашей жизни, нашей веры, на котором вот мы строим дело спасения нашей души. И потому что церковь стоит на этих основаниях и является хранительницей истины. Она, как апостол Павел говорит, столб и утверждение истины. И поэтому тот человек, который принимает эти все установления церковные за норму в своей жизни, он возрастает до того уровня, когда уже ему нужно будет какое-то особое руководство такого плана, чисто так сказать, духовного. Все мы нуждаемся в водительстве, руководстве церкви, и в церкви мы все это обретаем, все это находим, то, что необходимо у нас для нашей жизни. Вот. Если мы это используем, Господь на следующем этапе откроет нам то, что нужно нам дальше. То есть существует вот такая последовательность нашего восхождения к Богу, которая имеет устремление к состоянию, которое называется святых отцов обожением. То есть человек призван стать Богом по благодати. И Господь все для этого сделал, чтобы мы достигли этого состояния.
Вы знаете, у меня такой практический вопрос. У меня связано с большим количеством людей вообще. И вот такие слова мне иногда редко, но говорят. Я не пойду в этот храм. Я пообщался с батюшкой. Больше моей ноги там не будет. Вот меня что волнует? Ну не то, что мы легко и понятно, что церковь не приходит общаться с Богом, а священник-проводник, так скажем, вот это, да, просто. Вот скажите, вы выпускаете
Эта проблема существовала всегда во все времена в церкви. Вот. И Господь говорит, что соблазн должен войти в мире, но горе того, через которое соблазн уходит. Лучше ему жернов на шее броситься в море, чем послужить там соблазном. Вот. К сожалению, это имеет вот какие-то такие действия, может быть, нехорошие поступки священнослужителей, вот такое, такое действие. Вот. Но тот человек, который действительно ищет Бога и думает о спасении своей души, он будет выше простираться, и его трудно будет даже такими поступками сбить с него, с этого пути. Мы верим в Бога, в промысел Божий, вот, и в церковь освящающую, что все, что Господь установил, имеет свое благодатное действие на человека, именно потому, что это от Бога. И не потому, что такие там достойные священники, то есть даже нравственное состояние людей, священнослужителей, не может как бы повлиять и разрушить именно это божественное установление. И действие, таинство происходит, действует в церкви через факт своего совершения и через сердечное участие человека в них, и всегда человек получает благодать Божию, если он, ну, входит в церковь через крещение, совершает исповедь, и исповедь совершается именно перед Богом, а не перед священником. Священник как свидетель, и Господь прощает грехи. И если мы правильно настроены, если мы действительно ищем Бога и Божьего, и стремимся к благодати Божьей, вот, то Господь будет давать, и независимо от того, какие священники. Вот. И каждый человек в своей жизни будет отвечать перед Богом на суде Божьем, в том числе и священники. Вот. И с каждого будет спрос вот по той жизни, по деятельности, которую он совершал, и на своем месте, так сказать, будет отвечать за то, как он совершал служение свое на Богу. Ведь церковь – это живой организм, который состоит из общества людей, верующих. Вот Иисуса Христа, следующего заповедям и участвующим в жизни церкви через таинство церковное. И чтобы быть в единстве с этим организмом, как живая клетка, которая питается, так сказать, от организма через, так сказать, кровь, также и человек, христианин, как член церкви, тоже, чтобы быть в единстве, должен быть, получать благодать Божию, но чтобы не отпасть от этого, он должен жить по законам этого организма, по законам церкви. То есть независимо от того, какое звание христианин и где он совершает свою деятельность, свой жизненный путь проходит, он, являясь членом церкви, должен жить по заповедям Божьим и не лишен благодати. Вот. И, конечно, должен он заботиться прежде всего о том, чтобы быть в истине, быть в церкви, чтобы не отпасть от Бога. Вот. И думать, как самому спастись. Ведь помним слова апостола, слова Евангелия, когда Господь призывал, восстанавливал апостола Петра в апостольском служении, и тот спросил о апостоле Иоанне, а что, как он? И получил ответ, что тебе, ты по мне гряди. То есть мы должны каждый идти к Богу и исполнять Его волю. Вот о чем мы должны, кстати, заботиться прежде всего. И тогда никакой соблазн нам не страшен. Конечно, это проблема уже веры, чисто веры человека. И ему можно помочь только содействие тому, чтобы вера эта укрепилась. И сам человек, имея, так сказать, это внутренняя проблема духовная, вот, и он должен преодолеть ее, как мы говорили только что, обратившись к Богу за помощью. Если это обращение есть, то Господь обязательно вразумит, укажет и поможет преодолеть этот, ну, чисто психологический барьер. По существу здесь не может произойти вот какого-то заражения, потому что причащение, потому что тело и кровь Христова – это огонь всепопаляющий, это великая сила Божия, благодать Божия, потому что это сам Господь, пребывающий в этих частицах хлеба и вина, под видом хлеба и вина Господь предлагает нам себя, свою плоть, свое тело и кровь Христову. И сказал, что кто не будет есть плоти моей и пить кровь мою, не может войти в Царствие Божие. Поэтому это таинство, которое не только объединяет всех, но и дает жизнь вечную. И таких случаев, чтобы произошло, так сказать, это, ну, какие-то хорошие последствия после прощения, не бывает. Бывает только тогда, когда человек приступает к таинствам, как это сказано, без рассуждений, когда он не с верой приходит, и когда он, может быть, испытывая или как бы цинично подходя и имея какие-то смертные грехи, укорененные, с которыми он не хочет осознанно расстаться и считает это не грехом, а каким-то преимуществом. Вот. И в таком состоянии, вот, равнодушие, кстати, как бы такое испытание приходит, то он может быть за это наказан, как это апостол Павел говорит, что потому и многие из вас болеют и даже помирают некоторые из-за того, что недостойно причащаетесь. Но это не связано с как бы передачей болезней, а это совершенно по другим причинам происходит. И эти болезни, как вразумление для человека, даются, если он раскается и избавится от своих грехов, то и болезнь его оставит тоже. Так что причащение – это великая животворящая сила Божия, которую мы никогда не должны пренебрегать. И поэтому он следует эти таинства причащения сразу же после покаяния. Человек должен очиститься от грехов и прийти к причащению. Поэтому последний возглас на литургии – это «святая святым». То есть священник поднимает святые дары, агнцы, этим самым освящая, кстати, воздух и призывает приступить к ним только тех, кто очистился покаянием, очистился вот, исповедью. Вообще я, помимо своих обязанностей в университете, еще заведую издательским сектором отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, вот, который издает информационный вестник «Православное образование», плюс еще я являюсь главным редактором и основателем журнала такого толстого «Альманах к свету». Вот, почему именно к свету, догадывается именно путь к свету, к Богу, и это название определяет само содержание журнала. В нем мы как раз и публикуем вот те материалы, которые помогают нам в нашем восхождении к Богу. Вот. Но они имеют вид такой, похож на краеведческие какие-то повествования, но обязательно содержит именно ту духовную пищу, которая помогает в нашем спасении. И вообще все, что публикуется и издается по благословению церкви, имеет как бы дух священного предания, которые наряду с Священным Писанием тоже относятся к богодухновенным, так сказать, писаниям. Вот. К ним прежде всего относится святоотеческая литература, святоотеческие книги, и на основе их материалы, которые готовятся, тоже имеют, ну, такую же направленность. И вот, в частности, мы сейчас на Рождественских чинах вот, проводим уже второй год в этом году секцию «Святоотеческое наследие и церковное предание». Вот в этом году будет посвящена теме воспитания детей, воспитания юношества, так сказать, святоотеческое наследие и воспитание юношества. Вот, и мы приглашаем вот участвовать в этой конференции всех и публикуем все эти материалы в сборниках. И вот в частности эти лекции, эти доклады как раз носят вот такой характер, вот, о котором мы, такие темы и такую идейную направленность, о чем мы сейчас говорим. Вот. Так что таких материалов, так сказать, немало издается, и я надеюсь, что и будет в будущем вот издано. А что касается конкретно лекций, которые у нас прочитываются в университете для наших студентов, они, конечно, такого содержания. Я продаю основы православной веры вот, на первом курсе своего богословского философского факультета. Вот. То есть вероучительные дисциплины. Но все студенты записывают эти лекции, в том числе и на магнитофон. Может быть, Бог даст, когда-то будут изданы.
Поколение, которое выросло в мире атеизма, во время атеизма, да, и наши дети, в принципе, тоже рождались, когда еще церковь была самозапрещена, и детей крестили там какие-то бабушки, чтобы никто не знал. Вот. И то есть, когда мы уже пришли к пониманию силы Господа, к пониманию важности исполнения обрядов и церкви. Вот. Значит, наши дети уже подросли. Как правильно вести общение с детьми, которые живут в мире компьютеров? Да, им важнее общение со своими подростками, со своими друзьями. Они, конечно, вот там до 16-15 лет, они будут слушать своих друзей. А не мама, которая скажет, пойдет в церковь, сам будет себе батюшка причистит. Они не будут это слушать. Как правильно? правильно себя вести, чтобы они, в общем, пошли потом по пути Господа, а не по пути грешка, который в нашем принятом мире преобладает на себе
жизнь. Это вопросы воспитания, вопросы образования, проблемы, которые сейчас очень активно обсуждаются, и решения их полные. Я думаю, именно в действии благодати Божьей, так сказать, помощи Божьей в этом, если мы посмотрим, как расшифровывается, это переводится слово «педагогика». Педагог – это, так сказать, человек, который ведет ребенка. То есть это были люди, которые вели детей к учителю. И здесь отсюда главная задача педагога, и родителей тоже содействует этому, и родители как раз закладывают этот, эти начала. Это подвести вот ребенка, подвести детей к учителю, который есть для нас Господь наш Иисус Христос. И вот чтобы это происходило действительно успешно, нужно не пренебрегать вот действием силой таинств церковных, о котором мы говорим сейчас. То есть воспитание должно быть связано с воцерковлением и жизнью в церкви. Да, действительно, непросто это сделать, когда уже ребенок прошел возраст, и убедить его, когда он начинает рассуждать. Но когда это делается с младенчества, с раннего возраста, то тогда даже помимо как бы его сознания, в ребенке накапливается как бы такой духовный потенциал, который помогает ему в дальнейшем жизни. И из опыта замечено, что если мать своего ребенка, еще грудного младенца, приносит церковь и часто причащает, вот, то он возрастает другим, и даже если какие-то последствия, трудности появляются, но все-таки вот эти начала, которые он получил в младенчестве, и молитвы матери, побеждают в конечном итоге, он приходит в возраст, и часто бывает, что даже из каких-то греховных увлечений человек, молодой человек, вот, выходит успешно, поступает даже в семинарию, и заканчивает, и таких молодых людей я встречал очень много, когда учился в семинарии, вот, и в судьбе их заметно было именно вот это церковное такое воспитание его. Это молитва, прежде всего, матери о своем ребенке. И вот приобщение его к жизни таинств, то есть причащение. И поэтому как можно раньше вот приучать ребенка, приводить его в церковь. И для того, чтобы не происходило отторжение, конечно, нужно воспитывать, так сказать, вкус к православной культуре, так сказать, духовной жизни, к жизни церкви. И это должно делаться в доступной, так сказать, форме. Вот здесь все методы хороши, которые приводят к воцерковлению. Вот. И сейчас очень много делается в том, чтобы это воцерковление происходило легко, так сказать, чтобы это было действительно удовлетворением потребностей души. Ведь, по сути, человек всегда имеет из младенчества какие-то устремления, стремится к предметам таких вот вожделений. Вот. Но и весь вопрос, так сказать, в выборе. То, что если он эти предметы ему сразу определяются как те необходимые, важные, спасительные, вот, то у него формируется уже этот путь и эти вот ценности, так сказать, вот самого раннего возраста. А если он будет жить как бы чисто мирскими интересами и в этом поощрять, вот, то он не поймет других. Вот. А будет довольствоваться как бы вместо подлинной пищи неким суррогатом, считать, что это хорошо. Поэтому важно с самого начала показать это качество пищи. Ведь мы знаем, что не одним как бы хлебом жив будет человек. Вот. А эти слова все знаем, а вот продолжение не все, не всяким, не одним хлебом, но всяким словом Божьим, или словом, исходящим из уст Божьих. Так что подлинная пища – это Слово Божие. И если он будет получать эту пищу в виде чтения Священного Писания, ему читают, или то, что основано на Священном Писании, житие святых, и рассказы именно имеющие эти наставления, этот дух, вот, то это будет оказывать огромное воздействие на ее душу. Когда спросили преподобного Антония Великого, с какого возраста нужно приучать ребенка к Священному Писанию, он спросил, а сколько лет ребенку, он сказал, 8 месяцев. Он ответил, вы опоздали на 8 месяцев. То есть, оказывается, с самого начала вот, нужно уже читать Священное Писание ему, и хотя он не понимает, но понимают те злые силы, которые его окружают, и душа его воспринимает, потому что Слово Божие имеет, помимо, так сказать, осознания его содержания, вот, имеет еще очистительную благодатную силу, которая воздействует сама по себе на душу человека. Простите. Да.
Спаси Господи, давайте батюшку поблагодарим, потому что он проездом, мы его и так задержали, я уж посматриваю на него с некоторым вот таким страхом. Вот. Спасибо, батюшке, за замечательное выступление. Я думаю, что у нас есть возможность, мы можем батюшку еще приглашать, так что это начало, это только наше знакомство. Вот. А я хочу добавить буквально несколько каких-то мыслей, которые возникли по поводу вот, выступления батюшки. Первое единодушие, батюшка говорила, это так замечательно, потому что мы сейчас строим, вот, например, детям дом в деревне, дети брошенные, у которых нет родителей, нет матерей. Вот монастырь взял такую на себя как бы заботу, опекает и строит. Дом кирпичный, а деревенские проходят и говорят, о, какие православные, это дом-то какой строит. И вот так поразительно, думаю, вот это свидетельство болезни народа, когда мы все вместе должны вот помогать тому горю, которое в нашей стране, люди себя отчуждают, и, конечно, вот церковь, которая создает вот это единодушие, она создает единственный нравственный климат для выживания этого народа. Батюшка, замечательно ваше размышление, вот никогда не приходило в голову, что исцеление, тут есть и цель, и как бы цель к целостности, вот, это как бы мы возьмем все на вооружение, потому что это замечательно. И я хотела только добавить, что заповеди Божьи это не нечто внешнее. Вот как будто мы живем тут сами по себе, а Бог вот сказал, а ты вот это не делай, вот это почему-то мы не поймем почему. Наоборот, заповеди Божьи – это нечто наше внутреннее, это наша внутренняя программа, по которой мы созданы. Вот мы созданы так, вот мы полностью соответствуем вот этим заповедям. Но если мы их начинаем нарушать, например, красть, мы нарушаем свою природу. Поэтому заповедями обозначена наша природа. И вот когда мы нашу природу сохраняем в ее программе, тогда мы счастливы. А когда мы нарушаем, получается, как бы внешнее сказание о том, что в нас, то мы нарушаем, мы начинаем страдать. Вот еще, конечно, замечательно, батюшка, спасибо за ваш рассказ о том, как вы пришли, были таким важным моряком, отважным, в океане плавали. Для нас это так все неожиданно, что вы там в Атлантиде какой-то прям, мы только на карте ее видим. Вот, а вы там были? Но я хочу вот как бы подсказать, кто спрашивал о том, что кто вас на это благословил. Я думаю, что вот есть такое еще в церкви понятие, как предваряющая благодать. То есть человек ничего не знает о Боге, и вдруг приходят какие-то мысли, наталкивающие на то, что не так все просто, как в нашей жизни мы привыкли воспринимать. И это целое понятие богословия, предваряющее. То есть мы не заслужили, это не от нашей какой-то подвига душевного, это нам Бог дает. И вот у батюшки вот предваряющая благодать, как бы его посетила уже вдали от родины, вот именно там, где он был, переживая свои какие-то события жизни. Так вот, духовная жизнь, мне кажется, надо вот пояснить, просто это как школа со многими классами. И когда человек возрастет до того, что он способен услышать старца, тогда Господь его к старцу и приведет. Поэтому не надо этим смущаться, что это не сразу получается, не так просто получается, но тем не менее вот есть такое. Теперь о тех батюшках, которые, значит, сердиты или как-то обижают кого-то в храме, я думаю, что можно здесь тоже отнестись немножко с юмором к себе. Надо так же просто, почему мы требуем от батюшки искренности, внимательности, а сами разрешаем себе обижаться, там, отгораживаться. Можно так же весело прийти и сказать: «Батюшка, что вы сделали? Я теперь в храм боюсь ходить. Вы уж простите меня, благословите». То есть вот такой шаг самим со своей стороны. А почему искренне не сказать? Почему надо обижаться? А почему это доблесть душевная — сидеть обиженным дома и отторгнуть от себя целую огромную культуру, которая нас же напитает? И вот я знаю, вот батюшка тоже знает старца, отца Наума, который часто ругает. Он девчонок особенно ругает. Вот. А когда была жива его мама, девчонки придут к маме и говорят: «Нас ругает, мы к нему больше не пойдем». А мама говорит: «Это он вас ругает». «Да я ему задам, не слушайте его». И вот всегда может найтись такое простое, доброе решение. А если уж батюшка не по сердцу тот, который ругает, главное снять обиду и уже дальше как бы идти и найти того, кто вам поможет. И также про мир компьютеров. Сейчас очень много в интернете альтернативы, то есть очень много православных сайтов, очень много православной информации. Значит, задача человека, который, ну как бы семьи, сформировать интерес к этому. А в том же интернете колоссальное количество есть и видеоматериалов богослужений, вот, есть и архивы там разных лекций, выступлений, все что угодно, то есть полнота в том же компьютере. Но для этого не надо пугаться этого электронного языка. Ну что делать? Раньше на машинах не ездили, на лошади ездили, правда? А сейчас на машинах, сейчас компьютер, а дальше еще что-нибудь будет чудное. Мы там, что нам пугаться? Всякие придумают. Например, мы встречались с учеными, они говорят: мы такое изобрели, что-то невероятное. Пробуют объяснить, я, конечно, ничего не понимаю. А я спрашиваю: а для чего вам это? Они говорят: а мы сами не знаем. Это вы потом придумайте, для чего вам надо. Так что язык будет развиваться, смущаться этим не надо. И надо искать на этом языке то, что поможет, так сказать, вашим детям. Но спаси Господи, я очень благодарю еще раз батюшку за выступление замечательное. Спасибо, батюшка. Спасибо вам всем за то, что вы полюбили монастырь. Я думаю, что мы в единодушии уже делаем большую работу. Вот, мы, так сказать, копаем духовное поле, чтобы получить вот такие уже первые плоды. Спасибо вам за все.